В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Вы слушаете «Донбасс Реалии» без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 27 января, и в ближайший час говорим о таком. Почему на линии соприкосновения усилились обстрелы?
Увеличилось количество обстрелов запрещенных видов оружия, то есть со 120-миллиметровых минометов россияне по нам пуляют.
И будут ли прекращать блокаду железной дороги на Луганщине?
Вже дана правова оцінка цим подіям. Кримінальне провадження відкрите за частиною першої статті 279.
А в студії сьогодні ми поговоримо про те, як і чому конфлікт на Донбасі рушить сім'ї. В студії один із самих іменитих російських кінодокументалістів Віталій Манський. В Київ він приїхав з прем'єрою фільму «Родные», о том, як большая сім'я самого режисера во Львові, Севастополі, Донецьке фактично розсорилась із-за анексії Криму і конфлікту на Донбасі. Друзі, к сожалению, інтерв'ю вийде в записі, поэтому студійний телефон работать не буде. Но ви можете оставити свої відзыви об ефірі на автоответчике. Напомню, он работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени. Напоминаю, номер 0800 300 403. Это бесплатно.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после короткого выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Ветераны АТО, участники акции по блокаде торговли через линию разграничения, определили условия, на которых они готовы пропускать составы с углем с неподконтрольной территории. Эти условия они озвучили сегодня на пресс-конференции. В частности, бывший командир батальона Донбасса Анатолий Виногродский заявил, что они готовы пропускать уголь, если будет усилен контроль за тем, что находится в этих вагонах, если будет достигнута договоренность или подписан меморандум о том, что уголь проходит, а все остальное останавливается. Ранее сегодня руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Горбуз заявил, что акция по блокированию торговли в зоне АТО несет угрозу энергетической безопасности Украины. Главная заявленная цель блокады, напомню, давление на незаконное вооруженное формирование с целью освобождения из их плена украинских военных. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе погибли двое украинских военных. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики более 60 раз обстреляли позиции украинских военных. Применялась тяжелая артиллерия, говорит Александр Матузяник.
Протягом останніх днів обстановка на Луганському напрямку стрімко загострюється. Перш за все, мова йде про Попаснянський та частково Новоайдарський райони. Противник вчора масово обстрілював українські позиції на 40-кілометровій ділянці фронту Кримське-Новозванівка. Донецький напрямок. Вчора найскладніша обстановка там була в Авдіївській промзоні. І Маріупольський напрямок. Там, як і на Луганському, противник свідомо йде на загострення обстановки.
В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окраин Донецка и юга, контролируемой боевиками территории к востоку от Мариуполя. В группировке ДНР заявляют об обстреле со стороны вооруженных сил Украины города Брянка и села Желобок. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн в День памяти жертв Холокоста призывает помнить об опасности антисемитизма и всех форм расовой или религиозной ненависти и дискриминации. По его словам, в основе всех усилий по борьбе с антисемитизмом, расизмом и всеми формами дискриминации должно лежать образование. День памяти жертв Холокоста отмечают на международном уровне 27 января. В этот день, в 1945 году, войсками Советской армии освободили узников концлагеря Аушвиц. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 28 января, на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 17, днем от 5 до 8 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Последние сутки в зоне боевых действий были особенно напряженными. В результате боев погибло двое украинских военных. В штабе АТО сообщили, что обстрелы усилились по всем направлениям, особенно из тяжелого оружия. Военные эксперты связывают такую активизацию с тем, что из России на неподконтрольную территорию зашел очередной так называемый «гумконвой». О ситуации в зоне боевых действий расскажет Дмитрий Донской.
Пригороды Луганска, Донецка, окрестности Мариуполя. Последние сутки по всем этим направлениям велись сильные обстрелы, сообщает пресс-службе штаба АТО. Причем сепаратисты активно использовали крупный калибр, рассказывает спикер оперативно-тактической группировки Донецк Владимир Лазарев.
Увеличилось количество обстрелов запрещенных видов оружия, то есть со 120-миллиметровых минометов россияне по нам пуляют. Главное, они провоцируют нас на адекватный ответ, а потом используют эти обстрелы в качестве, опять же, картинки для того, чтобы мы якобы нарушаем Минские договоренности.
Обстрелы велись не только ночью, но и утром, рассказывает глава Маринской районной администрации Владимир Мороз.
Да, обстрелы две ночи уже идут очень сильно по линии разграничения. Практически постоянно слышно, но это особо слышно.
Из России пришел так называемый гум-конвой, поэтому боевики активизировались, считает волонтер организации «Вернись живым» Андрей Рымарук. Он находится на передовой мариупольского направления.
Противник в очередной раз запросил перемирие для захода гум-конвоя. Мы прекрасно понимаем, что этим гум-конвоем поставляется. И как только гум-конвой разгрузился и уехал, сразу же начинает обстреливаться наша территория. Вот. А миссия ОБСЕ дальше думает, что наши военнослужащие просто так гибнут, сидя в окопах. Сами по себе умирают, а не от вражеских пулей и осколков.
Сепаратисты обвиняют в обстрелах украинских военных. Так называемый замком Минобороны группировки ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ за неделю 5000 раз обстреляли сепаратистов. Он считает, что круглые сутки совершался один обстрел в минуту.
По данным нашей разведки, на Мариупольском направлении украинское преступное командование проводит наращивание ударной группировки.
У украинского штаба АТО более скромные цифры в количестве обстрелов со стороны боевиков. За последние сутки, по данным штаба, они совершили 63 обстрела. При этом двое украинских военнослужащих погибли. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
В Луганской области продолжается блокада торговли с неподконтрольными территориями. Несмотря на заявления некоторых народных депутатов, которые принимают в этом участие, сегодня новых участков блокады открыто пока не было. Также ветераны добровольческих батальонов провели пресс-конференцию, чтобы ответить на вопросы журналистов. Так как, по их мнению, вокруг блокады возникает много спекуляций. Подробнее об этом по телефону нам расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Сейчас он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер, студия.
Алексей, расскажи, пожалуйста, по каким темам, по мнению участников блокады, были спекуляции в прессе?
Ну, в первую очередь, ветераны добровольческих батальонов говорили сегодня о спекуляциях вокруг поставок угля. По их словам, в общем количестве товаров, которые перемещаются через линию разграничения, уголь составляет всего около 10%. При этом, по их словам, они не блокируют участок, по которому уголь поступается на Луганскую ТЭС. Ну а что же касается поставок на другие теплоэлектростанции страны, то они заявили, что готовы пропускать уголь, если будут выполнены несколько условий. Первое – это полный контроль над тем, что находится в вагонах. А второе – если будет подписан меморандум с властью, который предусматривает, что уголь проходит, а все остальное останавливается. К тому же должно быть определено время, до которого те страны будут переведены на уголь, который добывается на подконтрольной Украине территории. Позиция же областной власти, по-видимому, остается прежней. Они считают блокаду незаконной. Также говорили на пресс-конференции и о возможных конфликтах с правоохранительными органами. Как рассказал командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский, он сомневается, что власть на это пойдет. Но к такому сценарию все же готовы. Предлагаю послушать его комментарий.
Мы сделали уже свое заявление. Чем быстрее эти господа попытаются применить силу добровольцам, тем быстрее они окажутся в Ростове.
Алексей, а что говорят о возможном силовом варианте прекращения блокады в правоохранительных органах и как вообще они оценивают то, что происходит там?
Ну, в Главном управлении национальной полиции Луганской области возможно силового сценария комментировать не стали. Якобы такие заявления исходят от политиков, а не правоохранителей. Ну, а что касается ситуации в целом, то, по словам пресс-секретаря Главного управления нацполиции в Луганской области Татьяны Погукай, этому правовая оценка была дана еще вчера. Прошу цитату.
Вже дана правова оцінка цим подіям. Кримінальне провадження відкрите за частиною першої статті 279 Кримінального кодексу України. Це блокування транспортних комунікацій.
Ну, также Татьяна Пагука рассказала, что за сегодняшний день мало что изменилось. Участники акции продолжают блокировать только один участок железной дороги. Вчера была информация, что активисты также поставили пост на станции Светланова, но эта информация не подтвердилась. Студия.
Спасибо. Будем следить за развитием событий. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Алексей Виноградов.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Совсем скоро мы перейдем к общению в студии с кинодокументалистом Виталием Манским, а сейчас в обзоре прессы. Украина боится, что США и Россия решат вопросы Крыма и Донбасса без ее участия, и почему Украине нельзя ссориться с Польшей.
Украина должна иметь право голоса в любых консультациях между Россией и Соединенными Штатами Америки, направленных на прекращение насилия в восточной части страны. В эксклюзивном интервью агентству Reuters заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина не хочет быть картой в колоде, которую бы тасовали. Украина, как напоминает агентство, воюет с пророссийскими сепаратистами на Востоке уже почти 3 года. В настоящее время у нее есть обеспокоенность, что новый президент США Дональд Трамп отсечет Киев от переговоров по мирному урегулированию, когда будет пытаться улучшить отношения Вашингтона и Москвы. В интервью Елена Зеркаль также повторила призыв президента Украины Петра Порошенко к Западу, чтобы тот сохранял санкции против России, введенные из-за аннексии Кремлем украинского Крыма и поддержку сепаратистов на Донбассе. Польша очень нужна Украине. Возможно, уже в ближайшее время это и будет та Европа, которая ее понимает, может и стремится с ней говорить. И даже в чем-то способна помочь. Это утверждает дипломат Богдан Яременко, пишет «Новое время». По мнению эксперта, интерес Украины к Польше предметный и большой. Он включает массу сфер, от оборонной до гуманитарной. Можно рассориться с Россией, Белоруссией, Казахстаном и еще бог знает с кем. Ссориться сегодня с Польшей – ошибка и преступление. Яременко также отмечает, что в отличие от русских, с поляками можно договариваться. И на протяжении последних десятилетий польский политикум не демонстрировал и не демонстрирует желание наступить украинцам ногой на горло. Однако, по мнению эксперта, это не должно означать для Украины отказ от украинства, своего исторического мифа, своей памяти. 72-я отдельная механизированная бригада вооруженных сил Украины отметила свое 75-летие. Об этом пишет газета «День». Издание повествует о том, что бригаду завершили формировать 16 января 1942-го как отдельную дивизию. А летом того же года, после прохождения боевой подготовки, она уже воевала под Сталинградом. Вместе с другими она привела к большому перелому во Второй мировой войне. А после битвы за Сталинград билась еще за Красноград, Кировоград и Прагу. В боевых действиях на Донбассе бригада участвует с самого начала. Ее бойцы, как пишет газета, участвовали во всех важнейших сражениях. Защищали Мариуполь и Волноваху, становились первыми киборгами в Донецком аэропорту, шли на прорыв из Изваринского котла, отражали и удерживали Саур-Могилу. Теперь они защищают один из важнейших участков Восточного фронта вблизи Авдеевки и Донецкого аэропорта. Подробнее читайте в статье «От Сталинграда до Авдеевки».
Друзья, это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, как конфликт на Востоке повлиял на украинские семьи, не только украинские, на все семьи, которые живут на просторах СНГ. У нас сегодня необычный гость, очень именитый. Это Виталий Манский, российский кинодокументалист. Он сегодня приехал в Киев для того, чтобы презентовать свой новый фильм «Родные», как раз об этом. Здравствуйте, Виталий.
Да, добрый день.
Друзья, мы выходим в записи, поэтому студийный телефон не работает, но вы можете оставить отзывы об этом эфире, свои мнения по номеру 0800 300 403 на автоответчик. Напомню, он работает круглые сутки, кроме эфирного времени, с 5 до 6 часов вечера по Киеву. Виталий, первый вопрос о том, о чем ваш фильм, почему вы перешли на такую тему взаимоотношений в вашей собственной семье, как на нее повлиял конфликт на Донбассе, российско-украинский конфликт, и почему вы перешли от таких масштабных тем, которые освещали раньше, это фильм «Труба», о том, насколько Россия зависима от, собственно говоря, своих полезных ископаемых, да, от нефти, от газа, это фильм «В лучах солнца», о таком бесчеловечном фейковом режиме в Северной Корее, и тут такая личная тема, как вам она пришла, почему вы решили ей заняться?
Мне кажется, что война в Украине во многом происходит не так, не только в окопах Донецкой, Луганской республик, и не только в, так сказать, в процессе аннексии Крыма, но и в сознании каждого живущего в Украине, да, в общем говоря, и России, а главным образом она существует в пропагандистском пространстве. Вот эта пропаганда, она не только развязала войну, но она ее, собственно говоря, постоянно подогревает, и она стала языком войны. И если мы хотим, или, во всяком случае, я поставил перед собой цель рассказать о жизни людей в пространстве этой войны, о природе возникновения этой войны, о базовых конфликтах, которые, ну, чего уж скрывать, они существовали и до войны в украинском обществе. Только интимная, внутренняя, погруженная, абсолютно непропагандистская, я бы даже сказал, антипропагандистская интонация может позволить, ну, как-то
разобраться по-честному в этом, что
да.
происходит.
И в данном случае семья, не просто семья, а моя семья, мои близкие, родные люди, она является моделью вот этого внутриукраинского конфликта, который так искусно и так цинично использовала российская пропаганда, потому что если бы этого конфликта не было, никакая пропаганда не могла бы разжечь такую серьезную, ну, в общем, войну и внутри украинского общества, и, в общем, внешнюю агрессию, которая... Ведь если мы говорим о том, что эту программу слушают в Донецке и Луганске, ну, там-то все знают на самом деле, кто воюет, как воюет, за чьи деньги воюют, как минимум, чьим оружием воюют.
У вас есть эпизод такой в фильме «Ваш дальний родственник», но об этом чуть попозже поговорим. Давайте для тех слушателей, которые еще имеют счастье, возможно, вас не знать, я вот очень рекомендую нашим слушателям, если вы еще не смотрели фильмы Виталия Манского, найдите их в интернете, посмотрите обязательно, по крайней мере, последние фильмы, это фильмы «Труба», фильмы «В лучах солнца». Если есть возможность, посмотрите их обязательно. Все-таки расскажите о вашей семье. Так получилось, что вы львовянин, да? То есть вы родились, выросли во Львове, но прожили сознательную жизнь в Москве. И ваша семья разбросана по всей Украине. В чем интерес этого фильма? Чтобы вот каждый украинец, наверное, и на Донбассе, в частности, и вообще в Украине, поймет, насколько им это близко, да? То есть...
Да вы знаете, мне кажется, здесь нет никакой уникальности, и, может быть, уникальность фильма, вот такая игра слов, заключается в его абсолютной не уникальности, а в некой абсолютной универсальности. Мне кажется, что мало какая семья не имеет внутри своего, так сказать, древа вот такого разброса по Украине, таких внутрисемейных конфликтов или, так сказать, непониманий. Мне кажется, в каждой семье Украины есть люди, которые, так сказать, ну, так или иначе придерживаются разных точек зрения.
И всегда придерживались их, что или нет, или это спорный вопрос?
Ну, в общем, мне как-то неловко, понимаете, тут говорить на темы, которые всем и без меня, и до меня были понятны, и, так сказать, все это знают. Я не хочу выглядеть так, повторять банальные истины. Но, в общем говоря, Украина, находящаяся между Российской империей и европейской цивилизацией, всегда была условно разделена на две зоны. Ну, если не влияние, то две зоны такого ментального восприятие реальности и прошлого, настоящего и будущего. И те территории, которые были ближе к России, они были не только русскоязычными в большей степени, но они, в общем, были подвержены и какому-то эстетически, политически, экономически, какому угодно, так сказать, еще можно определению тут обратиться, так сказать, созвучному с Россией существованию. И даже если вот просто рассмотреть, там, я не знаю, итоги всех выборов в новейшей истории Украины, там, президентских, парламентских, каких угодно, ведь электорат делил Украину на две части, и, так сказать, там юго-восток всегда вместе с Крымом. Крым вообще, насколько я знаю, там за коммунистов постоянно голосовал, там, а юго-восток за так называемых крепких хозяйственников, которые на самом деле были, в общем говоря, ну, не... Не хочется там бывших президентов. Но тем не менее, понятно, кто такой был Янукович, понятно, кто такой был Кучма. И понятно, что с другой стороны, так сказать, голосовали там за Ющенко, за Тимошенко, за, в конце концов, погибшего буквально накануне выборов, еще в каком-то году было, когда в автомобильной катастрофе Черновол погиб. То есть, вот Украина всегда в этом смысле как бы делилась на разные электоральные лагеря, и в этом... Это не случайная история, в этом есть фундаментальные какие-то, так сказать, причины.
Я бы хотел, чтобы мы к фильму еще апеллировали. Вот ваши родственники, да, которые живут в Севастополе, и те, которые живут во Львове. Вот они всегда были разными, вы об этом говорите, что у них в вашей семье и прошел этот ментальный расклад.
Да, да, это я почувствовали. Я говорю о том, что, конечно же, так сказать, и в моей семье моя там тетка Наташа. Тут даже, знаете, вот такой любопытный момент. Я, кстати сказать, сейчас не могу вспомнить, насколько это в фильме отражено, но возьмем конкретно двух сестер: Тамару, живущую во Львове, и ее родную сестру Наташу, живущую в Севастополе. Вот ситуация следующая: у них, естественно, общая мама и общий папа. Мама, она сестра, сейчас вот слушатели, так сказать, запутаются в этом хитросплетении семейных отношений. Мама у моих теток, соответственно, родная сестра моей бабушки. Одним словом, если упрощенно говорить, по материнской линии. Тамара себя считает по материнской линии. И поэтому она считает себя, так сказать, там, полькой, литовкой, там, как угодно. А ее родная сестра Наташа считает себя по отцовской линии. А отец из... У них отец из Иваново, что ли, ну, какой-то, так сказать, русский офицер. Вот она говорит, я русская, потому что у нее отец был русский. А Тамара говорит, я, значит, не русская, потому что у нее мать была литовка, полька-литовская. Вот,
то есть люди подстраивают реальность под то, что им удобно.
Абсолютно, абсолютно. Вот, так сказать, такой, как бы, неожиданный конфликт, хотя у них общий папа и мама.
Виталий, давайте послушаем кусочек маленький из вашего фильма, как раз про эту идентичность. Вы говорите в начале фильма со своей матерью во Львове, спрашиваете, ну почему же ты считаешь себя украинкой, наши родственники считают себя украинкой. Давайте посмотрим, послушаем, что она ответила.
Бабушка Соня была с Вильнюса, литовская полька. Вышла замуж за Манского. Манский был по тем временам с высшим образованием. Железнодорожник. Но он имел свою бричку по тем временам в Ялте. И картежник был. И бабушка от него сбежала с тремя дочками.
Без вопросов. В какой момент поляки, литовские, стали украинцами?
Вот. Нет, бабушка умирала, полька.
Какая бабушка?
Соня.
Так, Галя бабушка.
А бабушка Галя украинка.
Объясни эту цирковое...
Слушай, что объяснять? Ты удивляешься в нашей прекрасной стране, что, как и почему. И тетя Люба украинка, и тетя Катя украинка.
Как произошло, что литовские поляки стали украинцами? Они могли стать...
Ну, записали так, ну, Виталик. Ну, записали, да и все.
Виталий, убедили вас ответы мамы?
Это даже не имеет значения, убедили они меня или нет. Моя задача была как бы предъявить картину довольно-таки сложной, запутанной национальной аутентичности украинца. И, вы знаете, я вот сейчас слушал и вспомнил, буквально позавчера мы картину показывали в Триесте, в Италии, на крупном фестивале международном. И, естественно, после фильма была, как всегда, дискуссия со зрителями. И вот один итальянец говорит, я так понимаю, вот таких левацких взглядов, он говорит, вот вы не считаете, что проблема Украины в том, что она, дескать, вот вобрала в себя там чужие территории, и вот все эти войны, потому что в Украине есть чужие земли. Вот пусть бы Украина отдала все и зажила бы мирно, счастливо и, так сказать, спокойно. А Триест исторически, так сказать, когда-то входил в Австро-Венгерскую империю, и Италия его тоже, так сказать, приобрела не так давно. Я говорю, ну, давайте тогда начнем.
Давайте начнем, да.
Начнем с того, что сейчас Триест, в котором мы с вами находимся, отдадим несуществующей Австро-Венгрии, а ее для этого опять восстановим. А давайте тогда, если Крым российский, то давайте тогда Россия отдаст Кенигсберг, Калининград Германии, а давайте, и тогда что произойдет? Страшно об этом подумать. Но люди, вот которые придерживаются этой идеологии, что, дескать, вот давайте что-то там восстановим, что было за царя Гороха, они хотят это всегда делать исключительно в одностороннем порядке. Вот что-то, так сказать, там, тот же Крым, когда Россия говорит, вот Крым там наш. Да, наш, а до вас чей он был? Давайте тогда, в конце концов, отдадим его там Греции, Турции, не знаю кому там. И это все имеет, конечно же, основу и в таком буквальном мировоззрении каждого человека, так или иначе, будь это какой-то продвинутый профессор или обычный сельский житель. И эти конфликты, они же в каждой семье, и в моей семье в том числе. И этот фильм, может быть, без какого-то информационного наполнения, без пропагандистского пафоса, а просто обычным, понятным и в чем-то даже
очень искренне
простым разговор, да. Языком объясняет, на основе чего начинается война? Война начинается на основе, ну, каких-то очень простых непониманий, простых фундаментальных вещей. И вот из-за этого непонимания даже в рамках одной семьи потом люди берут в руки оружие и складывают свои головы за просто какие-то, ну, глупость. В конечном счете глупость.
Я вот все-таки хочу еще вернуться к вашей матери, которая говорит, что она украинка. Вы понимаете, почему она говорит, что она украинка, и важно ли это для нее? Вы вот осознали это и почувствовали? Сейчас это для нее, в принципе, не важно, как и было не важно? И было ли важно?
Нет, вот сейчас как раз, когда... ведь моя мама родилась во Львове и прожила всю свою жизнь. Она родилась в 45-м году, значит, соответственно, вот мы праздновали ее юбилей там 2 года назад. И она сейчас, может быть, впервые нуждается в том, чтобы себя... Она ощущает себя украинкой, потому что она прожила в этом государстве, и это государство для нее является родиной. Это государство, за которое она переживает, за которое она болеет, с какими-то вещами, в котором она не соглашается, но для нее это часть ее жизни.
А это решение, желание идентифицировать себя как украинку, это появилось когда?
Сейчас я увидел впервые, может быть, такую настоящую национальную какую-то консолидацию общества. И даже когда я езжу с фильмом «Родные по миру», я вижу, как отличается аудитория, которая приходит на фильм «Родные», от аудитории, которая приходит на другие мои картины. Всегда приходит там, ну, хотя бы 1, 2, 3, а иногда 10-20 украинцев, либо давно живущих за границей, либо, так сказать, переехавших учиться, либо нашедших свои корни, там, родившихся даже вот буквально 4 дня назад мы показывали в Брюсселе картину. Там подходили люди, которые родились уже в Бельгии, или которые живут в Бельгии, там пришла пара, она во время войны ее, значит, вывезли на работы, она, так сказать, ну,
Астарбайтер.
Да, она уже 70 лет живет, она с трудом говорит на украинском языке, но она чувствует свою какую-то, так сказать, неразрывную связь с Украиной, и это совершенно очевидным образом всколыхнулось все после того, как Украина оказалась жертвой агрессии, когда Украина стала нуждаться в своих, ну, знаете, говорить так может быть пафосно, но это так оно и есть, в своих сынах и дочерях, когда отчизна оказалась в опасности.
То есть, Виталий, мы возвращаемся к тому, что украинцам помогло чувствовать себя украинцами российская агрессия?
Ну, если переводить в такую простую, в чем-то даже жесткую формулу, то, наверное, да.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях кинорежиссер, кинодокументалист Виталий Манский. Мы обсуждаем его новый фильм «Родные» сегодня в Киеве, в кинотеатре «Жовтый», насколько я знаю, в 7 часов будет презентация этого фильма. Виталий, вот ближе к этому фильму тоже, чтобы люди, допустим, которые нас слушают, могут ли его, смогут ли они его где-то посмотреть? В частности, на занятой сепаратистами территории. Это же интересно, людям было бы тоже там глянуть.
Я снимал и был в Донецке, в Макеевке, был на этой территории, так сказать, я ее как бы понимаю, и я, в общем, понимаю...
Уже после войны, вы имеете в виду, были там?
Был в 2015 году, я снимал там, у меня часть эпизодов снята на этой территории, и я вам скажу, что если, например, вот в Крым я как-то еще представляю, как можно поехать показать картину, там при всем при том все-таки понятно, что в результате аннексии все-таки Россия там установила какую-то власть, там есть какой-то порядок. Пусть он там незаконный, там такой-сякой, но, так сказать, там можно как-то что-то сделать показ картины, которая, так сказать, имеет хотя бы какие-то более-менее предсказуемые последствия. Приехать показать картину в Донецк, я не очень себе представляю, как это сделать. То есть я даже не понимаю, там, ну, просто нет никакого... Ну, это вообще какая-то территория, как сказать... Ну, нет, там нет никакого закона, там даже, ну...
Можно сравнить с Северной Кореей, которую вы снимали?
И нет, было ощущение, конечно, не такое, нет, конечно, нет. Северная Корея – это абсолютный там концлагерь, где все четко регламентировано, из пункта А в пункт Б, строим на работу, строим с работы. Тут, так сказать, я бы сравнил то, что я увидел в Донецке, ну, скорее, знаете, с прозой Сорокина. Вот такими... Ну, это какая-то абсолютная фантасмагория, которая, так сказать, при этом существует в реальности, в нашей повседневной жизни, когда ходят какие-то фейковые персонажи с какими-то пистолетами, деревянные кобуре, там, которые волочатся по земле, какие-то, значит, на блокпостах люди в непонятной форме, как правило, не совсем трезвые, которые непонятно кого представляют. Там один раз мы ехали из шахтерского поселка и чуть ли не попали в какой-то вооруженный конфликт между разными группировками этих вот сепаратистов. Там они делят территорию, но это вообще... Ну, я даже не знаю, с чем это сравнить.
Виталий, что там за идентичность? Мы вот уже говорили о львовянах, да, в частности, о вашей матери, которая, несмотря на то, что там украинской крови не очень много, считает себя украинкой, другие украинцы поймут, да, это политические украинцы. Вашему ощущению, что в Донецке произошло с этой идентичностью? Кем себя там считают люди и почему многие не считают себя украинцами?
Вы знаете, а может быть, и не нужно им себя считать украинцами? Может быть, им достаточно наслаждаться тем, чтобы быть гражданами свободной, цивилизованной, успешной и комфортной страны Украина? В конце концов, в Соединенных Штатах Америки живут люди разных национальностей, иной раз говорящих на разных языках, но они все гордятся тем, что они... являются американцами. Во многом этот конфликт вооруженный возник и потому, что пришедшая к власти после победы Майдана, так сказать, новые люди, я даже так бы сказал, будучи необремененными политическим опытом управления, не очень точно и не очень аккуратно стали проводить какие-то, так сказать, реальные действия. Там, скажем, наверняка не нужно было
первые мгновения вводить этот закон о языке, который просто напугал часть жителей Донецка-Луганска, с одной стороны, а с другой стороны, очень умело был использован российской пропагандой, которая вот на основании этой истории...
Рождала истерию. Виталий, я снова хочу, вот что вы апеллировали к вашему родственнику дальнему, который живет в Донецке, на его примере, да, вот что вам из общения с ним удалось понять о том, что он думает об этом конфликте, как это повлияло на вас, как его родственника,
да, поняли, знаете, вы не поняли? Вы знаете, его? Вот дед Миша, с которым я, кстати сказать, и познакомился, снимая этот фильм, он довольно-таки искренний и честный, и порядочный человек. На самом-то деле он всю жизнь проработал на шахте достаточно добросовестно. Он вырастил дочерей, поднял их, так сказать, отправил в жизнь. Он ничего дурного в жизни не сделал. Но проблема деда Миши заключается в том, в чем он, кстати, искренне признается, что вся его идеология и вся его как бы позиция гражданская, она ему навязана, продиктована и вложена в голову российским телевидением. Он, если, так сказать, буквально процитировать то, что он говорит в фильме, он говорит, вот я все... Он сначала, так сказать, извлекает какие-то определенные сентенции там о бендеровцах, которые я, кстати, вот эту историю, которую он рассказывает о бендеровцах, вот я точно такие же истории слышал, когда сам учился во Львове в школе, вот про бендеровцев, которые пришли и там пилой поперечно распиляли, голова посидела.
Вот такие кровожадные,
он говорит. Вот такие, да, абсолютно, при том, что он это рассказывает. Я даже, у меня была такая мысль дать ремарку своим голосом. Мы видим пожилого человека, и он рассказывает историю, как будто он ее видел собственными глазами. А фактология заключается в том, что он на Украине, или в Украине, как правильнее говорить, впервые появился в 1947 году, а когда вообще была война, и когда эти бендеровцы, ну, грубо говоря, могли, так сказать, пилять женщин поперечной пилой, ему вообще было там 12 лет, и он жил в Воронеже оккупированном. Поэтому он просто никак не мог ничего этого видеть, но он рассказывает это как историю, которую, ну, он чуть ли не свидетелем был, а потом он произносит такую фразу: «Вот я все по телевизору смотрю, и вот голова у меня вот все запоминает». И он действительно, по сути, является ретранслятором телевизионной идеологии. И, естественно, находясь в Донецке, я просто сам это наблюдал, он, так сказать, с утра до ночи, а у него уже в связи с возрастом почтенным, так сказать, подсел слух, и он практически садится вот прямо носом, упираясь в телевизионный экран, чтобы не столько даже видеть, сколько слышать, и делает на полную мощность этот старенький телевизор ламповый.
А в чем дело, как вы думаете, почему он так подвержен этому телевидению? Если сравнивать с вашими родственниками, извините, я не помню по именам всех, да, но с вашими родственниками в Севастополе, в чем разница между дядей Мишей и вашими родственниками в Севастополе? Там же тоже работают русские телеканалы, но все не настолько плохо? Или настолько же плохо?
Ну, прежде всего, как бы там ни было, но в Крыму не было такой войны. В Донецке это все обострено, ну, так сказать, вся эта ситуация находится в стадии абсолютного накала. Может быть, сейчас как-то чуть-чуть успокоилось, ну, как успокоилось, все остались при своих, поэтому никакого успокоения, но, в общем, когда идут реальные боевые действия с тысячами погибших, здесь твоя вовлеченность и твоя зависимость от происходящего вокруг еще более... важна.
Нельзя остаться безразличным, живя в Донецке.
Конечно. И если ты уже там остался, то тебе, в общем говоря, и очень сложно находиться, ну, так сказать, противостоять тому информационному и энергетическому пространству, в котором ты находишься.
То есть дело не в том, что дядя Миша такой, а дело в атмосфере, которая его окружает, вы думаете?
Абсолютно. Ну, я хочу привести пример. Вот украинский классический документальный фильм Феликса Соболева о том, как ставились эксперименты по подавлению, так сказать, индивидуальности. Вот сажали детей, это есть такой эпизод, сажали детей с пятью, из которых договариваются, что им дают, по-моему, сахар, но их подговаривали, чтобы они говорили, что он соленый. А шестой ребенок не в курсе. И вот там по очереди
каша, дают. Мне подсказывает, что каша была. Каша сладкая или соленая?
Каша сладкая или соленая, да, вот как-то так. И шестой ребенок, совершенно очевидно понимая, что ему дают соленую кашу, глядя, как пятеро предыдущих детей говорят, что она сладкая, уже не может себя перебороть, и он говорит, что она сладкая.
Я и другие подобные фильмы есть об этом же.
Абсолютно. Поэтому, так сказать, вот когда ты, так сказать, находишься в пространстве, в обществе, которое утверждает ежечасно, ежедневно, что каша соленая, ты уже просто не находишь в себе силы сказать, что она сладкая.
А вы находите в себе силы? На это вы же жили долгое время в России, в информационном русском пространстве и так далее. Почему у вас есть сила сказать на то, что каша сладкая?
Вы знаете, я тоже не так, чтобы уж очень сильный человек, и для того, чтобы считать, что каша все-таки сладкая, я уехал из России, сейчас живу в Латвии, потому что мне в какой-то момент стало, может быть, даже страшно за себя, находясь в России, противостоять этому общему абсолютному пространству беспредельной лжи, ну, очень сложно. Правда, очень сложно. Я знаю многих и многих порядочных людей, которые в конечном счете ломаются.
У нас в гостях известный российский кинодокументалист Виталий Манский, который приехал в Киев со своим новым документальным фильмом «Родные» о том, как конфликт на Донбассе влияет на семьи, на настроение в семьях, на взаимоотношения в семьях украинских. Я предлагаю послушать еще один кусочек из вашего фильма о том, как две двоюродные сестры, насколько я помню...
Родные сестры. А, да, двоюродные.
В Севастополе, да, 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 и во Львове говорят по скайпу. Давайте послушаем, о чем они говорят.
Ну так ты же вообще не хотела разговаривать.
Мы с тобой еще давно договорились, что мы не будем о политике говорить.
Люда, закрыли тему. Люда, закрыли тему.
Хорошо, закрыли тему.
Закрыли, да? Стоп. Про политику мы не говорим. Не говорим вообще. Скидывать на свой лет я могу то, что я хочу, так как и ты. Скидывай, что хочешь. Хоть порнографию, мне все равно.
Очень похоже, знаете, вот такое впечатление на типичный разговор нынешнего политического россиянина с нынешним политическим украинцем, грубо говоря, украинским патриотом, и что называется в Украине ватником. Это уже, получается, не родные люди, то есть я вот к вопросу о диалоге. Диалога не получается, родные перестали друг друга совсем слышать, то есть в течение сцена длится около, там, очень долго, да, около 10 минут, но в это время ничего не происходит, то есть никакой информации, люди вообще не ведут диалог.
Скажите, а в нашем обществе, или вот между Россией и Украиной, или между пророссийско настроенной частью Украины и украинцами, разве здесь диалог какой-то существует? Разве здесь мы приходим к какому-то рациональному выводу? Разве здесь мы... Вообще что, разве война закончилась? Вот давайте, так сказать, поставим так более жесткий вопрос. Поэтому семья в этом смысле не только ничем не отличается, она является моделью, истоком. Самые большие реки полноводные, как Днепр, Волга, имеют где-то маленький ручеек, маленький ключик, откуда, так сказать, дает начало эта полноводная река. Семья – это и есть этот ключ, это начало, начало, начал. Извините, Карл Маркс, семья – ячейка общества. Да, это и в данном случае картина «Родные» и предлагает зрителю взглянуть на какие-то глобальные процессы.
В частностях.
В частностях, как модель. Как вот, так сказать, вот кубики складывают?
Виталий, так то, что эти женщины родственницы, да, то есть то, что в женщинах этих течет одна кровь, это не дает надежду на вот такое взаимопонимание? То есть достаточно пессимистичный фильм, достаточно пессимистичная сцена. И на чем тогда, вот по-вашему, я понимаю, это не, ну, нельзя найти легкий ответ, но можно было бы все-таки найти это взаимопонимание. Но если даже родные люди, да, двоюродные сестры, а родные сестры даже молчат, вы там еще отмечаете, что все это время рядом с двоюродной сестрой сидит родная сестра, и они вообще уже не разговаривают, потому что они уже оставили всякую надежду. Есть ли какая-то надежда на вот такой диалог?
Вы знаете, мне кажется, что... что сейчас, может быть, пришло время помолчать, может быть, не нужно, так сказать, устраивать эти диалоги, может быть, нужно пожить отдельно. Вы знаете, близкие люди тоже иногда вступают в фазу, когда нужно пожить отдельно.
Поменяться, а потом искать общий фундамент новый.
Да. Да, сейчас я не очень, понимаете, вот на фоне этой войны я не очень вижу реальные возможности для... Вообще, говорить о мире во время войны, это такое некоторое, не то чтобы даже лукавство, это... Вот что такое мир во время войны? Вот просто объясните мне, что это такое?
Ну да, я тоже хотел сказать, что украинцы и хотят пожить отдельно, но украинцы не хотят оставлять тех, кто остался на занятой сепаратистами части Донбасса, и там много украинских патриотов находится, и Крым, и так далее. То есть люди, в принципе, собственно говоря, и хотят пожить отдельно и поменяться, но Россия не дает, не пускает, постоянно провоцирует этот конфликт, в чем и говорят, и есть этот политический смысл.
Это правда. Но вы знаете, ведь Россия в пропагандистском пространстве, то есть вот в этом образе, это совершенно другая страна, нежели Россия в практической жизни. Может быть, дать этим... Ну, я, понимаете, я не политик, и поэтому, так сказать, это никакое не заявление, но, может быть, дать этим людям пожить вот этой российской жизнью. Ну, пусть они, так сказать, хлебнут...
Каким это... людям? В Крыму?
В Крыму, в конце концов.
Так уже живут, уже который
вот,
год.
Вот, уже который год живут, и уже, так сказать, какое-то происходит... Знаете, вот любопытная вещь. Опять же, это за рамками фильма, но мы снимали на Новый год в Крыму, и мы с Наташей отправились на площадь Нахимова, куда по давней традиции в Севастополе на Новый год, на 31 числа в 12 часов ночи, приходили люди с шампанским, с салатами, и вот там они, так сказать, как бы братались. Это в украинской истории имеется в виду. И мы снимали в первый Новый год в России. И что произошло? Вот на моих глазах. К сожалению, просто не смогли это вставить в картину. Всю площадь оцепили, как это и положено в России, этими, как его...
Металлоискателями.
Заборами. И никого не пускали ни с шампанским, ни с салатами. И люди на моих глазах стояли перед выбором. Им либо, значит, выбросить своими руками приготовленный салат оливье в мусорник вместе с бутылкой шампанского и пройти на площадь, на которую они ходили там не знаю сколько лет, либо развернуться и пойти домой и, может быть, не успеть к Новому году. И вот эта вот дилемма у металлоискателей во многом... И они, кстати сказать, туда же, на эту площадь, идут достаточно пророссийски настроенные люди, там чуть ли не с русскими флагами, но такая встреча с реальностью их в эту новогоднюю ночь, ну, так скажем, аккуратно, немножко отрезвляла. И эти встречи с реальностями, они там повсеместно, они вокруг них, понимаете, они живут вот в этой реальности, когда там журналист, вот я вижу, что она, так сказать, была журналистом в Украине, а теперь она журналист в России. И она уже крепко фильтрует базар, она уже, так сказать, она уже понимает, что там не то скажи, не с тем поговори, не то сделай, и это, так сказать, я не идеализирую Украину, кстати сказать, здесь тоже проблем, будь здоров, но, знаете, все познается в сравнении.
Виталий, вы верите вот, в то, что пройдет время, и люди поменяются, одумаются, поймут, что в Украине было лучше, вот опять же, если, например,
Нет, я вас перебью. В Украине должно стать лучше. Вот когда в Украине станет лучше, тогда они и одумаются.
Вы думаете?
Я убежден. Ну, послушайте, вот была ФРГ и ГДР. И мы знаем, что из ГДР люди бежали, выкапывали какие-то тоннели, кидались на эту проволоку и чего только не делали, в них стреляли, но они, так сказать, всем, и когда стену разрушили, просто толпы людей помчались в ФРГ. Ничего подобного в обратном направлении никогда не было. Поэтому давайте Украина станет такой привлекательной страной, как ФРГ для ГДР, и все произойдет само собой. Люди сами разрушат эти стены. А вот завоевывать, ну, не уверен. Потому что, так сказать...
Мне интересно, ваша позиция, вот из всех позиций, из всего спектра политических, мировоззренческих позиций, представленных в фильме, ваших родственников, какая ближе всего к вашей и почему... Вы отличаетесь от своих родственников, и отличаетесь ли вы от них?
Ну, прежде всего, наверное, я отличаюсь тем, что у меня больше так случилось жизненного опыта. Я знаю жизнь... У меня вот мама, например, впервые была толком там за границей на примере вот сейчас фильма «Родные» в Чехии. Там до этого она еще там ездила куда-то в Болгарию, не помню. Я все-таки жил в разных странах, именно не только путешествовал, но и жил там длительное время. Я прожил всю жизнь в другой стране, в отличие от моих родных. Я прожил с 18 лет до, так сказать, 50 с лишним. Я жил в России, я знаю про Россию, так сказать, внутреннее. Все. Мне, так сказать, на меня, может быть, кстати, вот к разговору о пропаганде, на меня эта пропаганда не действует, потому что я Россию знаю отлично. Я просто знаю про то, что в России не все еще населенные пункты газифицированы там.
Ну, я снова отсылаю наших слушателей, чтобы посмотрели все-таки ваши фильмы о России, собственно говоря, потому что вы с самого практически, ну, независимости, с момента независимости, вы описываете вот самые болевые политические точки, как Россия становилась такой, какова она есть сейчас.
Да, поэтому, так сказать, я знаю и про власть все очень, так сказать, неплохо, и поэтому на меня очень трудно воздействовать пропагандой, потому что я знаю правду. Я, так сказать, ее щупал своими руками. В этом отличие с моими родственниками, для которых это, вот там, условно говоря, для моей сестры Люды, которая сняла портрет Никиты Михалкова, для нее... В качестве протеста я отправила там макулатуру, только когда произошла эта агрессия. А я про этого персонажа знаю, так сказать, потому что, ну, вот он вот тут у меня перед глазами, все его деяния и вся его идеология, она была очевидна задолго до всяких войн, потому что, ну, понятно, что этот человек, какую... так сказать, идеологию он продвигал в России, это не новость, понимаете? То есть я это все знаю в объеме, и в этом как бы ключевое отличие между мною и моей семьей.
К вашему политическому мнению ваши родные прислушиваются? Вы все-таки всемирно известный режиссер, вы пожили во многих странах и так далее, то есть вы уважаемый человек, вы уважаемый в семье, вас уважают ваше мнение в семье политическое?
Прежде всего, наверное, если бы меня не уважали, я бы не смог снять фильм «Родные», с одной стороны. С другой стороны, когда я снимал фильм, я был вынужден, или, так сказать, это была единственная возможная форма съемок этого фильма, я не вступал ни с кем из своих родных в спор. Потому что, конечно же, если бы я там вступил в спор там, с той же Наташей, или с дедом Мишей, или с кем угодно, или, наоборот, поддакивал своим там львовским родственникам, это бы, ну, каким-то образом нарушало естественность их проявления своих...
Доверие к вам, они доверились к вам, рассказывая искренне
свои взгляды. Да, и, так сказать, и поэтому этот фильм вот такой, а если бы я приехал и... так сказать, с ними спорил, была бы совершенно другая картина, и я, откровенно говоря, не хотел бы ее снимать.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях Виталий Манский, мы обсуждаем его новый фильм «Родные», об отношениях, о том, как российско-украинский конфликт повлиял на отношениях в украинских семьях. Виталий, вы зачем возите фильм по Украине? Какая цель этого?
Да, это хороший вопрос, потому что когда я снимал этот фильм, я, откровенно говоря, не учитывал украинского зрителя, потому что мне казалось, что для украинского зрителя это очень, ну, слишком известная история. Это как бы часть жизни каждого живущего в Украине. Что я могу сказать нового? Ничего. Я ничего нового не сказал. Но произошла совершенно неожиданная вещь. То есть я вот знаю, как картину воспринимают в разных странах мира, потому что на многие показы мне удается поехать, и тогда я общаюсь с аудиторией, и я как бы понимаю в чем-то даже, или понимаю, или я спрашиваю, почему фильм произвел такое сильное впечатление там на какого-нибудь индуса или египтянина или канадца. Но когда был первый показ в Украине, я даже несколько переживал, что, так сказать, для украинца эта картина окажется, ну, что ли, поверхностной или какой-то такой, так сказать, повторением. Но произошла удивительная вещь. Эта картина в Украине воспринимается совершенно иначе, чем во всех остальных странах. Потому что в Украине эта картина вдруг оказалась каким-то воспоминанием о настоящем. Вот такая парадоксальная вещь. И та эмоция, которую я наблюдаю в украинцах, смотрящих картину, она просто потрясает, когда люди подходят и не могут от переполнения чувств вообще произнести слово, потому что у них просто комок к горлу. Они просто начинают, так сказать, захлебываться в собственные эмоции, потому что это как бы некая такая ретроспекция твоего сегодняшнего дня.
О которой никто не говорит сейчас, вот, потому что работают СМИ и так далее в Украине, это мне так кажется.
Абсолютно в антипропагандистском стиле, в каком-то таком очень доверительном, интимном, каком-то таком даже, знаете, может быть, даже не, как бы такой фильм ни о чем. Вот я, знаете, это как посмотреть вечером после тяжелого дня на костер.
Знаете, вот очень
На огонь в камине.
Очень многих украинских семьях, ну, наверное, во всех такая же ситуация, как и в вашей семье. И мне кажется, что эти семьи, ну, все люди скрывают это друг от друга, потому что это настолько больно, да, настолько это общее место, что, наверное, люди об этом и забыли, и поэтому они радуются, когда видят это в вашем фильме, они узнают это все то, о чем они не говорят, но то, что болит, наверное, людям.
Да, то есть эта картина, вот повторюсь, она для Украины оказалась совершенно другим фильмом, нежели для всех остальных зрителей.
Если кратко, как воспринимают его в мире?
То, что говорят люди, что они, так сказать, впервые начинают чувствовать, а значит понимать суть происходящего.
Будем закругляться. Напоследок я хочу снова вернуться к вам, да, вы тоже герой этого фильма. Послушаем кусочек, как заканчивается фильм «Родные».
Когда я снимал фильм о своих родных на Украине, я постоянно в мыслях возвращался в свой дом, в свою страну, которая для меня, безусловно, была Россия. Но начало новой истории, которая ворвалась с событиями в Украине, изменила я Россию. А это значит, что история, которую я рассказал, изменила многое в моей личной жизни. Изменила все. Я больше не живу в России. Хотя я воспринимаю все, что в ней происходит, как свою личную трагедию.
Далее последний вопрос. Я больше не живу в России. Вы имеете в виду, что вы физически не живете в России, а живете в Латвии? Или той России, в которой вы жили, ее уже нет?
Та Россия, которая есть, я в ней не хочу жить.
Спасибо большое. У нас в гостях был Виталий Манский, знаменитый российский кинодокументалист. Сегодня он привез в Киев свой новый документальный фильм «Родные» о том, как конфликт на Донбассе влияет на отношения в украинских семьях. Если у вас будет возможность, обязательно посмотрите этот фильм. Я надеюсь, что, Виталий, все-таки, может быть, его можно будет найти в каком-то, ну, более-менее открытом доступе в интернете, чтобы люди, находящиеся на оккупированной территории, тоже могли его посмотреть, если уже в таких ситуации находимся. Я вас очень прошу об этом подумать. Спасибо большое. Не переключайтесь, мы продолжим после выпуска новостей.
И коротко о погоде. Завтра на Луганщине и Донеччине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 17, днем от 5 до 8 градусов мороза.
Спасибо. Друзья, вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Не забывайте нам звонить на автоответчик 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Оставляйте свои отзывы о программе, предлагайте нам интересующие вас темы. Напоминаю, номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Ищите нас в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.